Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Друзья, здравствуйте. Это Радио «Вера», программа «Светлый вечер». Зовут меня Алексей Пичугин, а в гостях у нас сегодня кинокритик, продюсер и журналист Лев Карахан. Лев, здравствуйте.
Добрый день.
Наше досье.
Лев Карахан родился в 1953 году в Москве. Окончил журфак МГУ, кандидат философских наук. С середины 70-х, как кинокритик, начал печататься в ряде центральных советских изданий. Был редактором отдела игрового кино в журнале «Искусство кино». С 93-го года заместитель главного редактора этого журнала. Помимо журналистики, занимается продюсированием фильмов и сериалов. Член Союза кинематографистов и Российской академии кинематографических искусств «НИКА». Член жюри кинофестиваля «Киношок» и «Кинотавр».
Мы, наверное, начнем нашу с вами беседу с такой темы, как сериалы, тем более, что они в последние годы очень прочно вошли в нашу жизнь. А вот то, что раньше считалось таким масштабным продуктом, может быть, не претендовало на какое-то сверхкачество, сейчас, напротив, стало одной из таких основных опор кинопроизводства. Вот почему сейчас человеку интересна длинная история, которая растянута на десятки серий? Получается, что интеллектуальное кино уходит в такой сериальный сегмент?
Ну, я бы не сказал, что интеллектуальное кино уходит в сериальный сегмент. Интеллектуальное кино так и остается в сфере артхауса и поискового кино. Но что касается сериалов, то эта тенденция, безусловно, прослеживается, и самые значительные фигуры в мировом кино, такие как, скажем, Стивен Спилберг, свидетельствуют о том, что, вернее, заявляют, декларируют начало сериальной эры. С чем это связано? Я думаю, с тем, что сериалы сегодня дают возможность поговорить о человеке в другом приближении, нежели то, что позволяет делать кинематограф большой. Он слишком озабочен, ну, условно скажем, 3D, то есть тем, что является аттракционом, неким развлечением или отвлечением, или занимательностью какой-то для глаза, но не пищей для ума. Что касается жизни как таковой, причем жизни, связанной с жизнью характеров, человеческой жизнью, это все скорее отходит в поле сериалов. Именно поэтому крупные мастера, такие там, скажем, как тот же самый Спилберг или Скорсезе, «Подпольная империя», вы знаете, он делал обычно, крупные режиссеры делают 1-2 серии и затем подхватывают как бы эту линию другие режиссеры и разбивают ее уже на протяжении 1-2 сезонов. Гас Ван Сент, Финчер, «Карточный домик», вот недавно он показывался по Первому каналу в слоте «Городские пижоны», то, что у них называется. Вот это все происходит, безусловно, в мировом кинематографе, в американском, в английском кинематографе, скажем, «Даунтон Эбби», который все смотрят взахлеб, именно потому, что там живые человеческие характеры. И мне кажется, что это очень интересно еще и потому, что это дает новый виток драматургии. Драматургия становится драматургией характеров. На первый план выходит человеческая судьба. Вот это очень интересно. Причем в своем полноразмерном, полномасштабном виде. Это не фрагмент, не некая вспышка событийная, связанная с каким-то конкретным человеком, а человек в развитии иногда на протяжении целой жизни. Я как продюсер вот, имел дело с сериалом такого плана. Мы делали, наша компания делала сериал «Фурцева», который вышел 2-3 года назад с довольно большим успехом, именно потому, что люди было интересно следить за конкретной судьбой. Как, из чего, из каких истоков происходит то или иное событие в человеческой судьбе. Вот следить за этим, безусловно, очень интересно. И то, что крупные режиссеры начинают заниматься сериалами, связано именно с этим. Они видят сферу приложения для своих умений, для своих возможностей, для своего поиска в том числе. Но это не интеллектуальный как таковой поиск, не поиск в сфере чистого ума, а все-таки в сфере такой эмоциональной, в сфере развития человеческих душевных каких-то порывов, движений, чувств.
А вот не получается ли так, что если раньше человеческие судьбы можно было проследить в одном фильме, который длился, скажем, 1.5 часа, то теперь человеку предлагают какую-то жизненную историю, которая растянута на много-много лет. И если этот сериал выходил, скажем, с 2008 по 2015-2014 год, то потом у человека появляется какая-то пустота внутренняя. Он привык уже к герою, он привык, он уже пережил с ним все ситуации, он привык к целой семье, может быть, там, к огромному количеству персонажей, у которых свои судьбы. Вот он сопереживал им на протяжении 6-7 лет, жил вместе с ними, раз сериал закончился без всякой возможности продолжения, и вот такая пустота внутри. Ну, как уже с близкими людьми прощаешься.
Да, ну, в общем, так и бывает. Более того, актеры, которые участвуют в сериалах, вот я сейчас переживал такой момент вместе тоже с создателями сериала, который мы только что сделали, называется «Долгий путь домой», он в ближайшее время, наверное, будет показан на Первом канале, с участием очень многих хороших актеров, в частности, там одну из главных ролей играла Лиза Боярская, и вот она была как раз таким мотором этого сериала эмоциональным, и человеком, который цементировал этот коллектив. И ужасно жалко было ей прежде всего, именно как человеку, который был в центре этого вот человеческого такого сообщества, расставаться с этим сериалом. Что она только не делала для того, чтобы продлить это существование. Мы встречались после того, как сериал уже был закончен. Она сделала такие кубики Рубика для всех членов съемочной группы, чтобы они как-то продолжали оставаться в сфере этого сериала. И это так такое вот, знаете, ощущение школьников, которые окончили школу, но продолжают встречаться и сохраняют некое родство душ и общность интересов. И это чрезвычайно трогательно, потому что это действительно порождено вот этой культурой сериальной.
А вот для актеров здесь нет какой-то опасности остаться персонажем одной роли, человеком одной роли?
Ну, опасность есть для плохого актера, безусловно, потому что если актер сам находится в движении и находит для себя какие-то новые сферы интереса, он меняется, поэтому возникают и новые роли, новое понимание жизни, которое выражается в этих ролях. Поэтому актер, который остановился, уцепился как за некий спасательный круг, за свою роль и пытается плыть по течению, я думаю, что он просто теряет себя как актер, как творческая индивидуальность.
А вот вообще, что у нас в России с сериалами? Начали мы с западных, да. Потом вы упомянули сериал «Фурцева», есть у нас довольно много других, нет, которые выходят на широкие экраны, на телеэкраны, но все равно, в первую очередь, мы слышим о западном продукте. А есть ли какая-то надежда, что, скажем, на Западе услышат о нашем?
Ну, надежда всегда такая остается, но я не думаю, что это будет скоро, и не уверен, что это будет, потому что все-таки у нас достаточно специфическая культурная среда, и такого вот конвертации, легкой конвертации культурной не происходит. Я думаю, что нам следует развивать свой сегмент. Это не то, что какая-то изоляция или такая специфика, которая не подлежит вообще никакому переводу на другие культурные языки. Безусловно, нет. Но, тем не менее, это определенный культурный сегмент, который интересен сам по себе. Он не является интернациональным, как, скажем, почему мы говорим все время об американских сериалах? Потому что они, в принципе, делают мультикультурный продукт. Такова американская культура просто по своему происхождению. Именно поэтому она имеет хождение во всем мире. В Азии, в Африке, где угодно. Американская культура, она и в Африке американская культура. Именно потому что это мультикультурный принцип построения всякого художественного текста. У нас этого нет. У нас достаточно специфичные традиции, достаточно специфичный нарратив, способ повествования такой размеренный, плавный, в каком-то смысле, я бы сказал, такой вдумчивый. Нам интересно поподробнее рассказать о чем-то, поподробнее о чем-то услышать с экрана. Американская культура более динамичная в этом смысле. Шаг повествовательный гораздо более крупный, энергичный. Поэтому я думаю, что здесь своя специфика, но эта культура развивается чрезвычайно активно. Я просто упомянул сериалы совершенно не к тому, что это какие-то лидеры кинопроцесса. Просто я к ним непосредственно имел отношение и работал с этим материалом, поэтому я и остановился на этих названиях. Но мы все знаем, есть замечательные сериалы, лидеры настоящие современного сериального движения. Там, предположим, в прошлом году году, и судя даже по премиям, которые были вручены там на все, ТЭФИ, я имею в виду, телевизионные премии, это сериал «Оттепель», который был достаточно революционным, безусловно. Хотя он не имел такого колоссального зрительского успеха, но он вам вновь...
А разве не имел?
Ну,
О нем, по крайней мере, говорили, а уж песни из сериала «Оттепель», по-моему, все чарты побило.
Вы понимаете, есть некая разница между зрительским успехом и успехом общественным. Потому что зрительский успех связан в основном с теми, кто смотрит непосредственно, потребителями телевизионной культуры. Они настроены на более простое зрелище. Потому что это огромная аудитория, представляете себе, да, если рейтинг там 8 или 12, даже бывает и такое. Сейчас рейтинги, к сожалению, упали, а может быть и к счастью, потому что разнообразится очень сфера культурного потребления. Люди не зациклены на телевизоры. Но если, скажем, рейтинг у сериала, ну, 10, предположим, то это 10% от смотрящей аудитории считается обычно до 2, до... там 70 или даже больше лет, то есть это все сознательное население страны. Это огромное количество людей. Для того, чтобы такие рейтинги существовали, естественно, нужно охватить самые разные культурные пространства. А сериал, который совершает не то чтобы революцию, но, по крайней мере, какой-то прорыв в культуре, в телевизионной культуре в частности, он, безусловно, прежде всего воздействует на общественное сознание, на некие, так сказать, авангардные структуры общественного сознания. Он не охватывает все население. И, тем не менее, сериал «Оттепель» вот по Гэллопу считается более-менее объективный замер не какого-то конкретного канала, а в целом. У него доля была, по-моему, 20...
Ну, Галлопа уже, по-моему, нет сейчас, да, 20, там ТНС, но неважно.
Да, 20-21, это очень высокая доля от всех смотрящих в данный момент телевизор. Бывает и за 30, я знаю, что...
Ну, с «Оттепелью» все-таки, мне кажется, так произошло, потому что у нас, в принципе, телеаудитория в возрасте от 35 до вот... 70 и больше, и как раз «Оттепель» — это сериал для этих людей, которые помнят или как-то хотя бы по рассказам тех людей, которые переживали эти события.
Ну, безусловно, это погружение в какой-то ностальгический мир.
Хотя я не знаю, вот я совершенно другое поколение, наверное, не форматная аудитория этого сериала, но мне очень нравился, я с удовольствием посмотрел все от первой до последней серии, с великим удовольствием.
Да, но это сделано еще в определенном жанре, что чрезвычайно важно, потому что... Жанр — это такой, знаете, расплывчатый довольно, к сожалению, в основной сериальной продукции жанр не просматривается, он не консолидирован, он не сконцентрирован в зрелище. А мы видим в основном такие, знаете, расслабленные повествования на темы дня, которые не собраны в некое художественное целое, поэтому они жанрово нестабильны. В них есть просто такое вот повествование, в которое человек погружается, что ему, собственно, и нужно после рабочего дня, казалось бы, да? А фильмы, которые сконцентрированы по жанру, они редко встречаются. Ну, скажем, вот фильм «Ликвидация», да, который был создан и с прицелом на определенную жанровую конструкцию. И он выдерживает от начала до конца эту жанровую конструкцию. Тоже, точно так же и фильм «Оттепель». Он просто другие жанровые конструкции предлагает. Тут есть элементы мюзикла, безусловно, и детектива. Это все соединено и сделано очень грамотно с точки зрения и кинематографической, и художественной в целом. Поэтому, конечно, он требует определенной подготовки. В нем есть определенная художественная претензия. На нее зритель не всегда реагирует адекватно, потому что ему надо к этому как-то пристроиться. Это художественный язык уже. А без языки сериалы, они тоже есть. И они... как раз демонстрирует такой более-менее сырой материал. Его легче иногда воспринимать, чем определенную зрелую, завершенную художественную форму, которую демонстрирует сериал «Оттепель».
А как думаете, авторское кино «Артхаус» может иметь какую-то сериальную версию? Ну, может быть, есть уже примеры?
Ну, такие попытки были, безусловно. Наиболее успешная попытка была сделана Валерией Гай-Германикой. Я имею в виду сериал «Школа» и сериал «Краткий курс счастливой жизни». Это два сериала для такого формата довольно успешных. Они очень правильно продвигались, как мне кажется, Первым каналом. Они не были поставлены в стандартную сериальную линейку 21.30, то, что делает обычно Первый канал для своих праймовых сериалов. Они шли позже, но они собирали довольно значительную аудиторию для этого времени. Конец, собственно, дня, там, после 11. И довольно много людей смотрело. Аудитория поменялась. Это не женщины 55 плюс, которая равномерно стареет, сейчас уже, наверное, 60 и 65 плюс. Вот эта аудитория не так остро реагировала на сериалы германики, а молодая аудитория, безусловно, присоединилась к смотрящим. И это важный момент, потому что сериальная аудитория предполагает все-таки все возраста. Она не может замыкаться только на тех, кому сложно пойти в кинотеатр по тем или иным причинам.
Светлый вечер на Радио Вера.
Друзья, я напомню, что в гостях у Радио Вера Лев Карахан, кинокритик, продюсер и журналист. А давайте уже от сериалов перейдем
к кинематографу.
Да. Причем к такому вот, может быть, не очень привычному для зрителей жанру. В середине второй половины нулевых на экран вышло довольно много фильмов, которые затрагивали духовную сторону. Вот как вы считаете, их время ушло? Я имею в виду фильмы «Остров», чуть позднее вышла лента «Чудо».
Вы знаете, я не думаю, что их время ушло, потому что те люди, которые смотрели эти фильмы, они никуда не делись. Они просто прошли вместе с этими картинами определенный путь. И пережили некое приближение, что и давали возможность сделать эти картины, некое приближение к сфере духовного. Я не могу сказать, что эти картины определенным образом нацелили своих зрителей, дали им какие-то ориентиры, но и не всегда это нужно. Искусство вообще не ставит такую задачу человека пустить по правильной дороге. Искусство должно человека заинтересовать чем-то, привлечь его внимание к каким-то проблемам. Я в свое время писал, вернее, давал интервью журналу «Фома» по этому поводу и формулировал это как кинематограф духовного беспокойства. Вот таких фильмов было довольно много. Безусловно, фильм «Остров» относится к ним, фильм «Чудо» тоже, хотя в меньшей степени, потому что там нет такого прямого разговора. Там сюжет немножко заслоняет, собственно, духовные фактуры. И тем не менее, вот я некий опыт просто пережил смотрение этой картины в зрительном зале, я имею в виду картину Александра Прошкина по сценарию «Арабова чудо», и понимаю, каков эффект этой картины. Люди узнали об этом событии, о Зоином стоянии. Нужно ли сейчас рассказать нашим слушателям, хотя бы в двух словах, не знаю, но все-таки...
Ну, можно напомнить просто.
Да, речь идет о событии, когда в 50-е годы девушка на вечеринке взяла икону Николая Угодника, насколько я помню.
Да.
И начала с ней танцевать и окаменела. Это факт описанный, он вполне реален. И когда люди видели на экране это не как сказку, не как притчу, не как иносказание, а как реальность, они были потрясены именно этим, что это реальность, что некая духовная реальность, драматически сложившаяся в судьбе этой конкретной женщины, этой конкретной героини, она возможна. И когда фильм закончился, люди стояли и говорили: а что это? Это правда было? Это может быть?
Ну, там же, наверное, написано: фильм основан на реальных событиях.
Я уже не помню, есть ли такой титр, но, тем не менее, сама художественная фактура, язык, которым говорят с нами художники в этом фильме, свидетельствует о достоверности этого факта. И это было главным потрясением. Мне кажется, что эти фильмы, и «Остров», и «Чудо», и другие картины этого направления, этого периода, они как раз знакомили с возможностью вообще духовной реальности. Они давали возможность прикоснуться к ней как таковой. А дальше человек уже пытался обретать себя сам в этой реальности, соотноситься с ней, искать свое место в этой духовной реальности.
А вот недавно еще вышел фильм «Старец Паисий и я, стоящий вверх ногами». Честно признаюсь, я не смотрел, но читал различные отзывы, что это очень необычная лента, и даже по своему повествованию, по сюжету Вот что можете про эту ленту рассказать?
Ну, вы знаете, это документальная картина, это немножко другая история.
Но... Это документальный фильм?
Да, он с элементами игрового, что, мне кажется, сильно осложняет восприятие этой картины. Хотя автором, кажется, в частности, режиссеру Александру Столярову, я с ним говорил, мы были с ним на одной передаче на канале «Культура», посвященной как раз этой картине. Ему кажется, что путь к зрителю такого материала, таких героев, лежит через некоторое упрощение языка, через некоторый такой вот более упрощенный разговор со зрителем на серьезные темы. У меня немножко другой подход. И я сейчас вам даже процитирую то осторожное напоминание, которое дают авторы в этой картине. Там в конце есть такой титр: «Не в силах приблизиться к старцу Паисию по немощи своей, мы приблизили его к себе, о чем просим у вас, зритель, прощения». Но я думаю, что зритель, безусловно, простит. Но нужно ли идти таким путем к зрителю? Мне кажется, что сегодня уже настала пора более серьезного разговора. А когда мы превращаем на самом деле житийный сюжет, посвященный старцу Паисию, в апокриф, в такую сказочку, которая, может быть, будет более легко и более легким материалом, более доступным материалом для зрителя, но удалит нас от самого отца Паисия, от самого старца Паисия, мне кажется, что это не совсем тот путь. Потому что если к самому старцу Паисию обращаться, то он был чрезвычайно радикальный человек. И о современной культуре говорил с таким, я бы сказал, очень категорично. И о телевидении в частности. Он, как мы знаем, говорил о том, что наступают последние времена. И если это так, то стоит ли тянуть время? Не пора ли вот то, что когда-то Абуладзе назвал дорогой к храму, не пора ли эту дорогу проходить более быстрым путем? Не пора ли все-таки к храму идти впрямую, а не окольными путями? Безусловно, у всех свои дороги, но не так много времени.
Ну, то есть, если, например, сравнивать фильм «Остров» и фильм «Старец Паисий», понятно, что это все-таки разные жанры, но... В «Острове» аудиторию можно было подготовить к чему-то, а вот фильму «Старец Паисий» уже направить. Вообще должно ли...
Нет, вы понимаете, кино же не складывается так. Сегодня мы сделаем один фильм.
Ну, понятно, но если так получилось, да, что вот есть два фильма, явно же фильм «Остров» все-таки для людей, которые не очень еще пока хорошо понимают, или не стремятся понять, или не хотят.
Нет, вы знаете, фильм «Остров» для меня как бы более очевидное свидетельство о духовной реальности, чем то, что предложено в фильме «Старец Паисий». Потому что в фильме «Остров» есть, безусловно, тоже такие вот апокрифические моменты, и не случайно Мамонов, главный герой этого фильма, который играет тоже чуть-чуть блаженного, чуть-чуть сказочного персонажа. Но, тем не менее, эта реальность чудесного, которая там показана, она предъявлена в своей духовной полноте. Там нет пересказа, там нету игры в духовность. Там есть предъявление самой духовной реальности. Это чрезвычайно важно для человека, для того, чтобы он представил себе, что это такое, прикоснулся к этому. Вот момент прикосновения, как мне кажется, в фильме «Остров» есть. Что касается фильма «Старец Паисий», то этот момент прикосновения осложнен слишком большим количеством режиссерских приспособлений, которые затмевают саму биографию старца Паисия. Желая развлечь его биографией, мы саму эту биографию, как мне кажется, в этом фильме в значительной степени теряем. И сам образ старца Паисия, духовного наставника, и чрезвычайно строгого духовного наставника, у нас отходит на второй план.
Ну, то есть вы считаете, что православный кинематограф, религиозный, вообще не должен для неверующей аудитории, для аудитории, которая в этих вещах не разбирается, не должен упрощать материал?
Думаю, что нет. Вы знаете, меня в этом смысле убедили слова патриарха Кирилла. Он выступал недавно на собрании, связанном с фестивалем, посвященным новомученикам. Я, в частности, был в его в жюри этого фестиваля.
Кинофестиваль.
Да, кинофестиваль документальных фильмов, посвященным новомученикам российским. И он сказал очень важную для меня лично вещь, что действительно слово должно звучать, но оно не должно быть... Оно должно быть лишено прозелитизма, то есть навязчивости, то есть желания любой ценой добиться результата желаемого. Оно просто должно звучать, и имеющий ухо да слышит, как сказано в Евангелии. Мне кажется, что этот путь гораздо более продуктивный и, главное, содержательный, потому что иначе мы теряем человека, теряем, собственно, духовный подход.
Но если мы воспринимаем подобные вещи как некую миссию, не потеряем ли мы тогда и вообще аудиторию? То есть люди, которые хорошо знакомы с биографией старца Паисия, с житием, скажем, или с вообще с православной жизнью, с укладом, ходят в церковь, воцерковлены, для них эти фильмы будут, ну, как посмотрел один раз, вроде бы как ничего, забыл, пошел дальше. А вот для аудитории, которой эти фильмы могли быть предназначены принести какую-то пользу, вот не потеряют ли режиссеры, авторы именно этих людей?
Думаю, что да. Могут потерять, безусловно, потому что попытка развлекать духовным материалом, она не дает желаемого результата, потому что все равно мы должны пройти, мы должны шагнуть за церковную ограду. Вот это усилие, которое делает человек, безусловно, особенно не воцерковленный, не в этой традиции, существовавшей с детства, а большинство из нас сегодня такие, мы прошли довольно сложный путь, и опыт воцерковления — это, как правило, опыт личный. Для того, чтобы вступить на этот путь, нужно сделать усилие. И мне кажется, что искусство, которое помогает сделать это усилие, которое на него, вернее, нацеливает, которое не создает специальных приспособлений, которое не пытается каким-то таким вот привычным способом облегчить нам этот шаг, оно добивается гораздо большего результата.
Друзья, я напомню, что в гостях у программы «Светлый вечер» кинокритик, продюсер и журналист Лев Карахан. Буквально через минуту мы к вам вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».